Сегодня 15-е занятие из цикла. Мы будем изучать то, что сказал Абая. Это уже не связано с молитвой, но это он часто повторял, часто говорил. Пусть будет человек хитрый в страхе и отвечающий мягко отвращает гнев. Это начало того, что он сказал. Что значит хитрый в страхе? Непонятно. Первое, страх перед кем? Он не объяснил. Какие есть варианты? Кого можно бояться здесь, на этой земле? Можно бояться человека, можно бояться события какого-то. В конце концов, на худой конец можно бояться Всевышнего. Тоже можно бояться. Что Абай имеет в виду? Почему бы ему просто вот по-человечески не объяснить, что мы поняли? И стали действовать, как он сказал. И он сказал так, чтобы абсолютно непонятно, что он имеет в виду. Это одна проблема, которая всегда с геморрой имеет место. Мудрецы говорят языком, который требует исследования. Давайте начнем. Как Раши объясняет хитрый в страхе? Что это значит, по мнению Раши? Человек должен прибегать ко всякого типа хитростям, чтобы бояться Создателя его. Очень странное объяснение, что бояться Всевышнего надо прибегать к хитростям. Это объяснение еще меньше понятно, чем то, на что оно приводится. Какой смысл прибегать к хитростям, чтобы бояться Всевышнего, абсолютно непонятно. Значит, комментаторы объясняют, что здесь замешан Ейцерара. Хитрости надо применять против Ейцерара. Он хитрый. Что значит Ейцерара хитрый? В Хумаш есть указание на это. Когда говорится про Нахаш, змея, сразу дается его характеристика. Хитрый, рум. С другой стороны, Нахаш, змей, который пришел к Хаве Адаму, он, так сказать, извне, Ейцерара внутри. Тем не менее, мудрецы говорят такую фразу, что вот Сатан, Малахамовас, Ейцерара – это все одно. Мы видим указание, что Ейцерара и Сатан – это в каком-то смысле одно. Хотя это разное. Ейцерара внутри, Сатан снаружи. В каком-то смысле это одно. Еще заодно Малахамовас, ангел смерти. Значит, в Хумаш сказано, что вот Нахаш был хитрым. В чем проявилась его хитрость? Хитрость проявилась в том, что он каким-то образом проник в Хаву. И через нее добрался уже до Адама. Он нашел канал проникновения. В принципе, ни Адам, ни жена его не хотели идти против воли Всевышнего. Но Нахаш, как сказать, обошел вот это их нехотение. И в этом проявилась его хитрость. Он нашел канал проникновения внутрь. После того, как он проник внутрь, негативная сила проникла внутрь. Но дальше все пошло как по маслу. Она съела с дерева, животных накормила, еще мужу дала. Все умерли. Но штука в том, что вот он исхитрился проникнуть внутрь, нашел канал. Ейцерара, который, значит, внутри. У него тоже есть какой-то канал, так сказать, воздействия на человека. Человек не хочет ничего плохого. Но Ейцерара проявляет как бы хитрость. Он находит канал, через который человек начинает действовать. В результате, что вот Ейцерара проник в этот канал. Мы видим, что суть здесь в том, в этой хитрости. Знаешь, он умный какой-то. Или как-то умеет рассуждать. А вот есть определенная система проникновения негативной силы внутрь человека извне. И, соответственно, система, так сказать, работы вот этих каналов внутренних, которые могут заполняться этой негативной силой. И в чем тут хитрость? Почему это хитрость? Хитрость – это когда что-то делаешь, а другой об этом и не подозревает, обхитрил его. Если хара или сатан, вот нахаш извне, негативная сила извне, они не приходят в своем истинном обличии. Если бы они так приходили, порядочный человек с ними просто дела бы не стал иметь. Он бы закрыл свой нос, это же неприятно, закрыл бы глаза, потому что ужас как смотреть, и уши бы еще заткнул себе, что невозможно слушаться. Негативная сила так не приходит. Приходит в какой-то одежде. В той, которая она может быть принята внутрь. Это хитрость. И также изнутри. Не предлагается, вот пойди и сделай то-то. Находится какой-то способ. Человек может сделать это действие. Ему кажется, это вполне приемлемо. Это хитрость. Значит, ну и вот, что здесь предлагается, что Абай предлагает. Будь хитрым. Значит, вот путь хитрым против этой негативной силы. Ее хитрость только в том, что вот она знает эти каналы проникновения. Значит, проявить хитрость против нее тоже должен быть осведомлен про это. Знать эту систему, как эта негативная сила, значит, проникает внутрь снаружи, и как она, так сказать, моделируется изнутри. Какие там мотивации, какие эти мысли при этом, которые позволяют вот всему этому действовать, всему этому негативному набору. Значит, если это знаешь, тогда вот будешь хитрым, поставишь эту заслонку, и это уже не пройдет. Если тут есть как бы лобовые столкновения, об этом речи нет. То есть человек на этом плохом пути, никакой хитрости для яйцерара не надо. Даже если яйцерара будет спать, он все равно это сделает. Пройдет к нему сам. Но речь идет не об этом, речь идет о том, когда человек, так сказать, не хочет, в принципе, плохого. Значит, тем не менее, вот надо проявить определенные хитрости, чтобы эта сила не прошла. Как узнать, где эти места, где эти каналы, по которым она проходит? Значит, ну, один способ – это изучать просто эти вещи. Есть Талмуд, страницы, которые про это говорят, там Сфарим написаны про это, которые это освещают. Это один источник знания. И второй – это просто опыт. Человек живет, он живет уже не первый день. И так события возвращаются. И у него уже может так накопиться опыт того, как эта сила проникает внутрь. Или как она так продуцируется изнутри. Большое подспорье вот, так сказать, в этой хитрости, противодействие, вернее, вот этой хитрости, этого негативной силы, даже когда человек не имеет своей собственной хитрости. Но вот то, что мы получили на Синай, 613, так сказать, заповедей, вот, это как раз защита, очень хорошая, против проникновения. Эти 613 мицвот, они соответствуют творению, как творение создано, то, как создан человек. Там вот есть эти 613 как бы узлов. И они так подобраны тем, кто творил, чтобы вот была защита от этой силы. Она тебя не могла обойти в том месте, где ты даже не подозреваешь. Ну, это, конечно, не как бы панацея от всего, что мир сложный. Но это, по крайней мере, хорошая, так сказать, основа для защиты. Тем более, когда начинаешь изучать эти вещи. Так, теперь, значит, к терминологии. Абай сказал, что надо иметь вот хитрец в страхе. И не уточнил страх перед чем. Мы сейчас говорим, так сказать, с чем связана хитрость. Абай не мог сказать прямо иметь страх перед Эйцерара, перед Ситрахра. Что неправильно. Первое, это просто неправильно. Второе, это слишком большой ковид ей, этой несчастной силе. Бояться ее, кто она такая, вообще говоря? Черная сила, откуда-то пришла, откуда-то там далекого-далекого, глубокого подземелья, что ее бояться? Умач. Слишком много. Значит, что есть? Есть нежелание позволить негативу проникнуть внутрь и произвести там разрушение. Но это не боязнь. Ситрахра. Но сказать боясь Ситрахра неправильно. нежелание пропустить негатив. Для этого вот все эти хитрости нужны. Здесь разные есть приемы. Вот есть общее направление, которое тоже является хитростью. Хитрость – это когда нет лобового столкновения, обходишь как-то. На занятиях наших мы изучали о том, что вот благоприятная среда для негативной силы – это материальный мир. Про это много раз говорилось. Объяснялось, почему сравнение с тестом, дрожжами. Вот если человек поднимается над этой материальностью, оставаясь в материальном мире, но не становится, так сказать, не ее пленник, вышел наружу. И на уровне гуф, и на уровне животной души своей. Тело и животной души. Он приподнялся над этой материальностью тем самым. Это вот обходной способ ослабить эйцерара, ослабить эту негативную силу, которая идет снаружи. Подняться над материальностью. Так контактировать с этим миром, что ты не находишься у него в плену, выше его. Но если ты поднялся над землей, не в рамках, то есть уже не в плену материальных цепей этих, тогда ты приблизился к Ашамаям, к небу. Это основа Ирис Шамаем. Это тоже были занятия. Основа Ирис Шамаем – это уход от материальности. Это, в общем-то, то, что Раши и говорит, на самом деле, с чего мы начали. Он говорит, прибегать к всяким ловким хитростям, чтобы иметь страх перед Создателем. Потому что если не прибегаешь к этим ловкам, когда ты попадаешь в плен этой негативной силы, она тебя, так сказать, притягивает, затягивает эту материальную среду еще больше. Ну и тогда про этот Ирис Шамаим можешь только, так сказать, словами рассуждать про это. Чтобы иметь Ирис Шамаим, надо вот прибегать к этим хитростям. Это, в принципе, Раши и говорит здесь. То есть, когда Абай говорит про страх, перед кем страх? Раши говорит, Ирис Шамаим, страх перед Всевышним, перед небом. А при чем тут уловки? Что если к ним не прибегать, то ты этого не будешь иметь. Это один момент. И второй момент, уже тонкость сейчас будет, о том, что желание иметь Ирис Шамаим, ходить по небу, а не по земле. Это хорошая мотивация для того, чтобы быть очень внимательным и на каждом шагу смотреть, нет ли здесь сетей Йецер Ара или Сатан. Предпринимать ловки – это быть активным в этом месте. Активным против негативной силы. Откуда взять эту активность? Вот если имеешь Ирис Шамаим или стремишься к нему, это хорошее основание для того, чтобы проявлять эту активность. Это то, как горючее для машины, бензин, который нужно, чтобы она двигалась. Если не хочешь иметь этого Ирис Шамаим, с чего вдруг? Если хочешь иметь, как в какой-то степени иметь, то уже будешь обеспокоен. Не хочешь потерять. Есть что терять. Что-то вот можно сказать, в этом суть объяснения Раши, он просто следует словам Абая. Абая говорит про страх и уловки. Перед кем страх? Не перед человеком, не перед событием, перед Всевышним. В чем уловки? Вот объяснение было дано. Дальше Абая продолжает. Он говорит начало пасук из Мишлей. Пасук из Мишлей. Так, давайте сейчас почитаем, что сказано в Мишлей. Одну секунду. Значит, это перек 16-й, пасук 1-й. 15-й, извиняюсь, пасук 1-й. Маане рах, отвечающий мягко, Ешив Хейма, возвращает гнев. И говорящий жестко, поднимает гнев. Значит, Абая здесь в Геморе приводит только первую часть пасук. Про отвечающий мягко, возвращает, отвращает гнев. Пасук говорит дальше про вторую часть. Здесь на самом деле два слова. Одно хейма, это в начале, а в конце сказано аф, то есть два слова для гнева. Хейма больше похожа уже на ярость. И Веленский Гаон объясняет, что разница между ними, когда они употребляются вот в одном пасук, скажем. Аф – это начало гнева. Что-то приводит человека в состояние гнева. Хейма – это когда уже он достиг уровня, находится в состоянии ярости. From Хейма. Типа бешенство что-то. Бесился уже. Так вот, здесь, если исходить из этого, то вначале говорится про то, как в начале пасука, да, говорится уже про, говорится про то, что уже человек достиг состояния гнева, ярости, и какая, может быть, на это, как на это отвечать? Отвечать мягко. Тогда гнев уходит. Вторая часть пасу говорит, тот, который говорит жестко против кого-то, он поднимает в том гнев. Ну, не всякое жесткое слово поднимет гнев, но в определенных ситуациях начнет, так сказать, возрастать. Нас сейчас интересует первая часть пасук, отвечает мягко. Значит, против себя человек идет, он в гневе. Что значит он в гневе? Гнев – это такое состояние, когда один хочет уничтожить, смести, стереть преграду, которая перед ним. Это вот состояние гнева. Значит, как быть в такой ситуации? Есть разные варианты. Тебя хотят смести. Ну так ты, значит, пойди коса на камень, ответь что-нибудь. Так, чтобы он тоже почувствовал, что он не властелин мира. Я тоже что-то из себя представляю. Тоже фигура. У меня тоже есть свое. От этого желание того, который хочет смести, только увеличится. Он усилит свое давление. Это как подлить масло в огонь. Вторая реакция – молчать. Ну, молчание бывает разных свойств. Зависит от того, как человек молчит. Может молчать, стоя на своем, так что другого, так сказать, мягче от этого не станет. Но здесь предлагается вариант ответа мягкими словами. Рах – мягко. И что получается? Человек, который так отвечает, он как бы выходит из игры. Меня здесь нет, ты гневаешься, а я мягко отвечаю, я не в твоем поле сейчас. Знаешь, у тебя поле вот негативное, вот такого разрушения. Я просто в другом состоянии сейчас нахожусь, я в другом измерении сейчас нахожусь. Тогда у того, который хочет смести, нет объекта, кого можно смести. Тот, кого ты хотел. Его здесь просто не существует в этом духовном пространстве, в котором ты сейчас находишься. Он отвечает себе мягко, его здесь нет. Это вот что Шломо ха-Мелех имеет в виду здесь. Уйти просто в другое место, где нет этого гнева, где нет этого пространства разрушительного. Значит, теперь возникает вопрос, почему Гемора привела вдруг этот пасук? С чего вдруг? Мы говорили до сих пор о хитростях против негативной силы, будь она извне или изнутри. И тут Абая приводит этот пасук. Хитрость. Ну, гнев – это негативная сила в явной форме. В чем хитрость здесь состоит? Мягкий разговор, мягкие слова. Хитрость в том, что я ухожу из этого измерения. Значит, вот Абая здесь, когда привел этот пасук, он показал, на самом деле, привел иллюстрацию к тому, что он говорил до сих пор. Что до сих пор было? Уловки против негативной силы. В чем цель негативной силы? Когда она приходит внутрь, она разрушает. Она лишает человека того места, на котором он находится. Это суть вот этого. Что здесь? Гнев, ярость, которые хотят уничтожить того, кто перед ним. Это иллюстрация. То же самое, только взято в общем, как бы в крайней форме своей, в форме уже гнева. Что предлагается? Уловки. Уловки – это выход из игры. Вот я вижу этот канал, по нему идет воздействие. Я его вижу. То есть я встал, как бы могу оценить этот канал. У меня не просто одежда, вот там какое-то событие, оно на меня идет, я ничего не подозреваю, и его принимаю, как-то в него погружаюсь, а там внутри вот эта негативная сила. Нет, не так. Я вижу, что на меня идет. Чтобы видеть, что на меня идет, я должен стать выше этого, иметь взгляд со стороны. Но взгляд со стороны – это уже выход из игры. Это не подчинение ситуации. Вот здесь и говорится. Он на тебя так, а ты отвечаешь так мягко. Ты вышел в другое измерение. Давай приводит действительно иллюстрацию выпуклую того, что, о чем говорил раньше. Плюс он говорит про речь здесь. Ответь ему мягко. Ну, у нас были занятия, мы говорили, что такое речь. Это речь, это канал, который соединяет внутренний мир с внешним. В этом вся проблема. Совершение плохого – это вот когда либо на тебя идет негатив снаружи, и ты как на это отвечаешь, либо твой негатив идет наружу, и решается, которое действие. Это контакт с внешним миром. Речь. То есть в этом посыл, когда я так показал общую идею. Он сказал просто про ловки, такое, а вот сейчас он сказал, а вот оно в чем. Следуя этому посуху, согласно той ситуации, в которой ты находишься. Посух говорит про гнев, но ситуация может быть совершенно разная. Здесь дана общая идея. Тебя хотят выбить с того места, где ты есть. Примени хитрость, суди с этого уровня. Дальше. Дальше Абай продолжает. Марбе шалоем, увеличивай шалоем с братьями твоими, с близкими твоими, с каждым человеком и даже с нохли бешук, не евреем, который на улице. Значит, увеличивать шалоем. Ну, что значит шалоем? Шалоем – это мир, согласие, устранение конфликта. Вот о чем речь. Устранение конфликта. И тут дается, значит, три места, в которых можно устранять конфликт. Братья, близкие и любой человек. Ну, причем тут братья? А что, быть с сестрами конфликтуют, что ли? Ясно, что он имеет в виду здесь семью. Семья. В семье есть братья, сестры, дети, родители. Определенная система отношений не такая, как с другими родственниками, близкими. Раз другая система отношений, другая система конфликтов. Вот указано эти три места, Абай говорит, что вот есть три принципиальных, как бы, места, в которых может возникать конфликт. Семейные отношения, отношения между родственниками и просто вот отношения уже с людьми. И поскольку в каждой, так сказать, в каждом случае своя специфика, в каждом месте есть место для работы. Устраняя, значит, эти конфликты, приходи к шолом. Дальше. Сказано марба, увеличивай. Но когда сказано увеличивай, предполагается, значит, активная позиция. Ты сам как бы ищешь. Одно дело, когда ты видишь вот конфликтную ситуацию, ты ее хочешь как-то, значит, ликвидировать. Увеличивай усилия в сторону шолом. Это значит, создавая такие условия, чтобы она и не возникала. Будет речь о построении уже здания на этих трех уровнях. Семья, родственники и другие люди. И дальше говорится, даже с нохли дышук, с неевреем, который на улице. Давайте вникнем, что здесь Абай имеет в виду. Значит, ну, первое, что может прийти на ум, в голову, для человека образованного, это дарки шолы. Как бы пути мира с гоем, с другими представителями. Но здесь не это имеется в виду. Если просто дарки шолы, то здесь, ну, сказал здрасте, и все. Будь приятен. Здесь марва, увеличивай, предпринимай усилия, чтобы действительно были нормальные отношения. Не было бы конфликтов. Но сказано Афилу, даже. Как бы Гемора разделяет. Одно дело вот движение в этом направлении, устроение шолом, устроение конфликтов, создание вот такого хорошего здания внутри народа. Другое дело с другими. Гемора разделила. И сказала слово «даже». То есть я могу подумать, что в принципе я должен быть, значит, три своего народа. А какие у меня отношения с ними там складываются, с другими, это меня не касается. Много не изменится от этого. На первом месте стоит вот это. Он говорит, да, ты прав, это стоит на первом месте, но второе место тоже существует. Ну и здесь Гемара разделила два места, первое и второе. Суть вот в чем. Те конфликты, которые существуют внутри, они гораздо более разрушительны, чем те конфликты, которые у нас существуют с теми, кто снаружи. Гемара однозначно здесь говорит, конфликты внутри народа – это вещь, которая более опасна, чем конфликт с другой страной. У этого Ирана там что-то готовится, у этих других кто-то что-то есть, это оружие отравляющее. А у тех еще что-то есть. Это очень плохо. С ними надо стараться быть не в конфликте, если это возможно. Но здесь не говорится про страны, здесь говорится про людей. Я просто сейчас переношу как бы идею про других народов. Но есть конфликты, которые внутри народа, это гораздо более плохая вещь и более серьезная, чем конфликты наружные. Внутренняя болезнь всегда хуже, чем болезнь на коже. Дальше здесь сказано «Нохри Башук» на улице. Почему Гемора вдруг не становится все стало про улицу? Слова не говорятся впустую. Ответ такой, ему нет места в доме. Нет места в доме. Нельзя так сказать, строить отношения с ними так, как будто он так сказать, вот, на улице, в общем, значит, в общественном месте, где работаешь вместе, если работаешь, еще где-то. Но никаким образом не система отношений, которая действительно встраивается на уровне внутреннем. Мы говорили, почему, собственно, нет. Дело не в том, что у них медот какие-то не те. Медот могут быть вполне приличные. Дело в том, что когда человек начинает контактировать с другим действительно тесно, возникает общее духовное пространство. Пересечение духовных полей неминуемо происходит, и происходит влияние одного на другого. Вот и все. И не только по медот. Медот у него, может, неплохим, это лучше, чем у тебя. Это вполне возможно. Но помимо медот, у человека есть еще такое то, откуда он пришел, где он сделан, ни его заслуга, ни его вина. Это тоже действует. И там, где человек начинает что-то производить, так сказать, уже на этом тонком уровне себя как-то строить, там это неминуемо скажется. А там, где он не строит себя так тонко изнутри, все равно скажется. Он не заметит этого. Но как-то это будет какое-то принижение обязательно. Поэтому здесь говорится, снаружи, на улице. Дальше. Ну хорошо, человек как-то сделал вот это. Следует тому, что Абай сказал. Первое, построил защиту против Ейцера Ра, или против негативной силы, которая идет снаружи. И второе, вот выставил это здание мирное, мира. Первое, работал с негативной силой, это значит, он из себя что-то внутри сделал. Не надо, воздух включится. Так, второе, это уже он вышел вовне. Семья, родственники, люди. Это уже выход вовне. Собака продолжает. Сначала начал с себя, как всегда начинается с себя. Потом уже что-то можешь строить. Вот после того, как он это сделал, нашел противоядие, умело действует внутри себя и во внешнем мире. И что в результате? Что он в результате приобретает? Интересный вопрос. Ну, можно подумать, вот я дам время подумать несколько секунд. А что дальше? Что в результате этого получишь? Прежде чем читать Гемору, Абай скажет, что ну, по нашему обычному представлению, что человек может за это получить? Какая у него будет за это награда? Ну, первое, что приходит в голову, ну так не будет разрушений. Это верно. Разрушений не будет. Давайте посмотрим, что говорит Абай. Абай говорит следующее. Кидей, чтобы Ихье он был, Охов лымала, венехмет лымата. Он будет любим наверху и приятен внизу. Вот, оказывается, какая награда будет. За то, что человек прошел тот путь, он будет любим сверху. Что значит любим сверху? Мы этого не ожидали, это первое. Я не думаю, что кому-то в голову пришло вот про это, именно что вот это будет сказано. Какая-то неожиданная вещь была сказана. Любим сверху. Что это означает? Если один человек любит другого, ну, он о нем как-то заботится, охраняет его как-то. Любим сверху. Вот небеса тебя начинают любить. Они как-то тебе какую-то специальную среду вокруг тебя организовывают, сдают. Но некоторые считают, что Хакодеш Бороху любит любого еврея. А здесь говорится, нет, знаешь что, ты вот в этом направлении иди, тогда ты будешь любим. Если не пойдешь в это направление, значит, хоть не будешь любим уже. Так получается. Значит, в принципе, можно любить на расстоянии, а можно любить в реальности, в действии. Когда говорится, любим сверху, значит, верхний мир к тебе повернут вот таким образом, так сказать, любовью, с любовью. Он тебя заботится, он тебя оберегает, он тебе шлет эту шефу специальную. А Кодыш Бороху любит любого еврея. Ну, конечно, еврей создан, его душа там где-то создана, он о ней заботится, чтобы эта душа не погибла в конце концов. Любит, а другому вообще не заботится. Ну, это так, так сказать, вот я тебе, то все, пятое, десятое. Это не значит, он посылает тебе шефу любви в этот момент. Отнюдь нет. Не значит, он тебя оберегает как-то. Отнюдь нет. Не дает тебе подарки. Чтобы получить это, вот здесь дан способ. Ты проделал эту работу, и что в результате? Получается, мида коннегат мида, на самом деле. Мера за меру. Что человек здесь сделал? Он знал ситру ахру из себя, из творения, когда оно с ним взаимодействует, и еще создал место, здание шолом. Устранил конфликты и построил такое здание, что никуда не проникают даже. Вот какое духовное пространство он создал. Причем и внутри семьи, и с родственниками, и с людьми другими, даже с другим народом. Он действительно создал место на земле, он создал специальное, как бы, piece of art, кусок, так сказать, искусства, духовного пространства, в котором нет ситры ахры. В ответ на это идет ахава. Потому что ситра ахра – это конфликт, это разрушение, это разделение на разных уровнях. Ахава – это наоборот, это соединение, это мягкость. Так если он на земле, вот здесь, в этом мире, так создано вот такое пространство, я понимаю, почему Абай стал, он же, это то, что Махакодыш Бороху в момент сказал, знаешь, что я буду любить их. Он просто подумал и понял, что будет. Одно должно вызвать неминуемо другое. И дальше сказано, что еще и будет в нижнем мире приятно. Здесь включается уже горизонтальный вектор. В принципе, мир, в котором мы живем, он очень-очень жесткий. Он очень жесткий. Углы, о которых можно порвать одежду на каждом шагу. А еще и кожу порвешь. Так оно устроено. Человек приятен для других. Вот у него не будет никаких сопротивлений таких. Он будет принимаем людьми. Они не будут его отпихивать, отталкивать от себя. Так обычно, он так тебя на внутреннем его толкнет, что ты окажешься на другой улице уже. Люди этого не замечают, не понимают, что у них нет того измерения, пространства. Но вот это то, что происходит. Что значит, один человек конфликтует с другим. Я в этом месте, а ты вот и уходи из этого города даже. Это на внутреннем уровне происходит. Ты мне не нужен. Там твое место. Он построил такое здание, где нет конфликтов. Плюс, значит, вот он, так вот на этом горизонтальном векторе он не будет отталкивать такой человек. И дальше Абая говорит уже следующую ступень. И что же будет еще дальше после этого? Микубал алхабриот. И вейхе, и он будет, пусть будет, значит, принимаем созданиями. Принимаем созданиями. Что это обозначает? Бриот создание. Не сказано принимаем людьми. Раньше он говорил, он, значит, строит шолом с колодом, с каждым человеком. Слово человек. Здесь он употребляет другое слово. Не то, что с людьми, а созданиями. Почему? Потому что есть одно создание, есть другое создание. Каждый человек свое создание. каждый свой внутренний мир, своя индивидуальность. И вот он будет принимаем ими, людьми. Что это значит? До этого было сказано приятен. Приятен значит, тебя не будут отталкивать. Принимать это больше. Не оттолкнуть, это значит не оттолкнуть, не выпихнуть наружу. Принять, это значит впустить внутрь. И имеется в виду, это следующая ступень. Имеешь влияние на других. Тебя не просто отталкивают, а ты еще и влияешь. Это вот обязанность человека. Значит, прийти к этой следующей ступени. После чего она, эта следующая ступень идет. Здесь интересный момент. Абай мог сказать на самом деле по-другому. Он мог сказать, вот как он раньше говорил, строй уловки против негативной силы, строй здание шолоем, и дальше сказать, вот, будь принимаем людьми. Вот там нет, вот будешь таким любимым сверху, это вертикальный вектор, приятным на горизонтальном уровне, и после этого будет вот это. Человек, который, чтобы вот иметь вот это воздействие, влияние других, был принимаем другими, ты должен иметь поддержку такую. Человек, который несет себя, он любим сверху, он получает эту шефу сверху. Он не просто слова произносит, он эту шефу получает. За ним уже стоит эта сила внутренняя, которая идет с небес. Она имеет силу в этом нижнем мире, она начинает действовать. И к нему нет никакого отталкивания по этому горизонтальному вектору. Вот и происходит влияние на того, кому можно влиять, естественно. Тот, который представляет сосуд, который еще что-то может принимать, вот на него будет это влияние. И такой человек, он может нести какую-то идею, которая будет иметь вот воздействие. Люди будут принимать эту идею в его упаковке, упаковке такого человека, в его устах. И дальше Абая... Дальше Гемора говорит, уже Абай окончил говорить. Гемора говорит, что Рабан Йохан бен Закай, это один из Таноем, он, ни один человек не мог опередить его с приветствием. Он всем говорил, шел им первым. Шел по улице, говорил, шел им. И Афилу Гой, Нохри Башук, то же самое лошен, язык, даже с Гоем так вот здоровался первым. Для чего Гемора приводит эту историю про Йохан бен Закай? Что она хочет им добавить? Почему он так делал? От чего? Ну, можно подумать, что он считал это правильная линия действий, линия поведения такая. Так можно подумать. Может быть, это не будет правильное объяснение. Если человек действительно вот так действует, приветствует каждого на своем пути, ну, я предполагаю, что у него внутренний мир светлый. Он очень позитивно расположен к творению. Он открыт к творению. Это его, это, вот это его естественное линия проявления. Перед ним были создания. Он с ним здоровается, шалом ему говорит. Надо иметь так, действительно светлый внутренний мир. Внутренний мир светлый, чтобы вот так действовать. Он вот так расположен к творению, поэтому сказано, даже к Нохре, к нееврею, который на улице, он тоже часть творения. Он та часть, которая на улице, это верно, но все-таки часть творения. Так вот, если человек имеет вот этот светлый внутренний мир, это хорошая основа для того, чтобы выполнить то, что посоветовал Абай до этого. Строить это здание шолом. Значит, вот это та гемора, которую мы сегодня изучали. И, ну, значит, у нас еще есть некоторое время. Я хочу кое-что сказать по поводу события, которое было неделю назад. Неделю назад у нас должно было занятие быть, но его не было бы. Был девятый день месяца Ав. День, когда храм горел, Бейс-Хамикдаш. Несколько слов на этот счет. Есть в Израиле сейчас движение, которое, я с ним не знаком, но со слов, которое набирает силу. Люди хотят строить третий Бейс-Хамикдаш. У них есть свои раввины, вдохновители. Ну, это их лидеры. Люди, которые хотят строить сейчас Бейс-Хамикдаш, они не имеют никакой концепции, что такое Бейс-Хамикдаш,
себя представляют.
У них нет такой, нет абсолютно никакого понимания, ни у раввинов, которые их ведут. Ничего не думаешь, что вот бесхамившее здание какое-то мы построим, и дальше Акудыш Борху дальше шхину пустят. Поскольку мы здание построили. Ну, где надо построить здание? Ну, ясно, где, где раньше стояло. Не в Хайфе же его строится. Вот и все. Мы построим здание, а дальше он шхину сюда отправит. Он же видит, что мы хотим. Значит, я в этом вижу какое-то... Ну, люди, так сказать, не понимают, не понимают. Человек, так сказать, не все понимает. Раввины, то это те раввины. Но все-таки здесь есть как бы некоторый плюс. Дети играют. Лучше, если они будут строить вот из кубиков домик, чем они будут строить из кубиков пушку. Понимаете? А кто же ворогу, по-видимому, посмотрит сверху? Ну, ладно. Они, по крайней мере, они хотят, чтобы был Бейс-Хамикдаш. Пусть не понимают, но хотят. Тоже неплохо. Что-то одно. Второе. Что, собственно, вот, собственно, ради этого я и завел этот разговор. В чем проблема в настоящее время с Бейс-Хамикдаш? Почему его нет? Столько страданий уже было, вообще говоря. Можно было бы спустить сверху или как-то способствовать этому. Что еще ждать? Что дальше ждать? Что мешает? Почему его, собственно, нет сейчас? Вот существуют толстые-толстые стены из многих-многих-многих кирпичей, и все серый цвет, который на пути между нами и Бейс-Хамикдаш. Он за этими стенами, стенами. Он там. А эти стены, они колоссально толстые, и все серые. Кирпичики подобны один к одному, один к одному. Человек не может разрушить такую стену. Это не одна стена, а их несколько. Почему? Почему их несколько? Потому что внутри народа есть разные движения. И у каждого, без исключения, какой бы прослойке Ам-Исраэль не принадлежали, есть своя стена, которая не может быть пройдена человеческой силой сейчас. Такова реальность. Ситуация абсолютно тупиковая. Нет силы у людей, нет разума у людей как-то даже видеть эти стены. В такой ситуации, единственное, другого просто нет выхода, когда Хакодеш Борух вмешается. Но дальше, значит, представление человека такое. Он все может. У него же есть палочка волшебная. Он махнет этой палочкой, и ни Ирана, ни Сирия, ни Египет, ни... все вражеские враги уничтожены. Другой раз палочка махнет, другой раз, и уже нет этих стен. И мы спокойненько входим в этот Бейс-Хамикдаш. Ой, волшебная палочка, стен нет. А на чем стоят эти стены? На чем они стоят? Это духовное пространство, в котором мы живем. Это не физические стены. Куда они денутся? Это наша часть. Часть нашего внутреннего бытия. На волшебной палочке все будет в порядке. Вот само это рассуждение и вот это желание получить эту волшебную палочку, это, чай, это кирпичик в этой стене. Стене тупости, серости, духовного пространства. Они хотят строить. На самом деле надо ломать ступень, чтобы был Бейс-Хамикдаш, надо ломать то, что есть. Как он, люди не могут ломать, нет сил, нет никакой возможности ломать это. На личном уровне другой вопрос. Какие-то такие продвижения могут быть вполне. Но так, чтобы вот это было действительно пространство духовного народа, этого не, нет, этого не будет. Так вот, а кто хочет ломать? Больно будет. Как он это будет делать? Значит, я точно не знаю. Но я хотел очень, чтобы делал. Чтобы стены были сломаны. Потому что если продолжать... в том же духе. Мы можем уйти за... Я не знаю, что дальше будет. Ну вот я очень бы хотел, чтобы наверху эти слова были услышаны, что надо ломать стены. Дальше катиться некуда просто. Стены очень толстые, люди не могут их ломать. Волшебная палочка, не волшебная, пилой, как угодно, но чтобы стен не было. Вот это просьба. Пожалуйста, есть вопросы.
Какая это гемора, скажите? Какая гемора?
Про что?
Вот то, что вы сегодня рассказали.
А, это гемора браху, то же самое, что мы изучаем. 17-я страница, первая. 17-й лист, первая страница. Значит, в принципе, какие-то люди из других народов в Олам Хаба будут иметь специально свое место. Все, весь ответ. Еще вопросы?
Компьютере вопрос. Как устроены эти стены?
Как устроены? Ну, давайте, хороший вопрос, я чуть расскажу. Я забыл, как я хотел это сказать, но вот вопрос был и к месту. Значит, на самом деле, смотрите, как устроены эти стены. Давайте посмотрим на человека. У него есть тело, есть душа. В Танах тело называется байт, дом. Душа, она вот в этом месте поселилась. Это мамаш... аналог Бейс Хамикдаш, дом, в котором есть присутствие Шхины. Что в человеке такое, что отделяет его от его души? Почему он живет не на уровне своей души, а на уровне, так сказать, ну, в лучшем, на уровне своей животной души, скажем так, тела и животной души? Есть какие-то клипот, препятствия, клипот негативные. Это та стена, которая внутри человека, которая отделяет его от его собственной души. Это вот природа этих стен. Я говорил, что разные рода кирпичики, это вот разного рода клепот, которые одно подобно к другому. Так что уже и не пройти так сказать, между ними, и толщина очень такая серьезная. Вот так как в человеке это есть, и как в человеке надо устранять эти клепоты, без этого не получишь свою душу, так вот это вот та стена и есть. Пока ее не сломаешь, не получишь без хамикдаш. Вот природа этой стены. Поэтому вместо того, чтобы строить вот здание это еще на горе, которое как бы должно быть Бейс Хамикдаш, так? Вот, пожалуйста, у тебя есть свой дом. Строй его, уничтожайте стену, уничтожайте клепот. Вот у тебя будет Бейс Хамикдаш внутри. В каком-то смысле движение, по крайней мере. Дальше Хакодыш Борху посмотрит, что это там евреи начали делать. Они уже строят Бейс Хамикдаш. У него будет не такая, по-видимому, реакция, как на те, которые на самом деле из камней и глины строят его. Там он просто посмотрит и скажет, ну хорошо, подумали в этом брали, уже хорошо. А тут он видит, люди строят Бейс Хамикдаш. По-видимому, на это будет ответ. То есть можно строить Бейс Хамикдаш, но начинать надо с себя и с разрушения в себе. Как разрушать? Что? Это уже вот, другие вопросы. Это вот по поводу той стены.
Идет реплика на этот ответ. Так эти клепот, так этих клепот было меньше у строителей первого храма. Почему?
Потому что духовное пространство нашего времени сравнить с тем, что было тогда. Посмотрите, какие люди тогда были. Шломо Хамелах, Довид Хамелах, о чем мы говорим? Кто сейчас может быть на том уровне? Можно ли сравнить это духовное пространство? Поэтому тогда и был Бейс Хамикдаш, сейчас его нет. Именно поэтому. Ну, сейчас мы спутники запускаем в небо там. И там лазером куда-то еще проникаем. Вот что мы сейчас научились делать. А в духовном пространстве мы получили такие духовные стены, эти самые стены из этого серого цвета. Никакой лазер там не поможет. Мы очень серьезно отличаемся от тех, которые были 200 лет назад даже. Не то, что там 1000 лет назад. Ну хорошо, тем самым мы кончаем. Всего хорошего, до следующего раза.
Спасибо, всего доброго. Всего доброго.